Продолжаем читать наставления преподобного Исихия о молитве, о трезвении. И в прошлый раз мы читали 171 абзац, в котором говорили о том, что Христос есть свет, просвещающий тьму нашего сердца. И начальная стадия трезвения не то, о котором обычно пишет преподобный Исихий. Скорее всего, у него вообще никогда не было начальной стадии трезвения. Он родился с трезвением и обучился этим, очевидно, как минимум с юношеских лет. И, по крайней мере, исходя из того, что он пишет, он никогда не знал такой страстности сердца, которой мы обычно начинаем свое обращение ко Христу. И поэтому обычно у них сразу, у таких людей, как преподобные Исихий, у них трезвение начинается со второго этапа, это весь смысл которого – это стоять на страже своего уже чистого сердца и не позволять, чтобы помыслы овладели этим сердцем. А вот начальная стадия трезвения в том и состоит, чтобы с помощью трезвения очистить свое сердце. Как это? Что это такое? Как это получается? Очищение сердца начинается с мысли. Всегда только с мысли. Обычно эта мысль связывается со Христом, то ли прочитав Евангелие, то ли услышав о Христе, то ли еще каким-то образом узнав о том, что Христос есть свет, Христос есть жизнь, Христос есть спасение, и человек устремляется ко Христу. Бывает так, что он приходит в церковь, просто приходит, и это никак не связано со Христом, он приходит к Богу, вот, чтобы помолиться за усопших, или там за детей поставить свечку, или еще что-то. Это некий такой кружной путь. Рано или поздно там, внутри храма, человек услышит слово о Христе. Но я и этот этап тоже пропущу. Я скажу о том, вот, собственно, начальном этапе трезвения, когда, собственно, механизм трезвения начинает формироваться, запускаться. Так вот, услышал человек слово о Христе где-то, когда-то, от кого-то. И это слово падает внутрь его сердца, в саму тьму его сердца. И это слово о Христе обязательно, обязательно рождает какое-то влечение ко Христу. Если это слово о Христе не породило влечение, то это речь о чем-то другом. Слово о Христе рождает влечение, устремление навстречу Христу. И человек старается по любви ко Христу, старается что-то сделать из того, что говорит Христос. Неважно в данном случае что, но что-то он делает ради Христа. И вот это делание ради Христа, усвоенное им, конечно, скорее всего, он начнет и молиться ему, но чаще всего в наше время это слово о Христе породит в нем желание кому-то помогать, о ком-то заботиться. Так, к сожалению, устроены сейчас современные души. Но, тем не менее, он делает это ради Христа. И, несомненно, он однажды, очень скоро, очень быстро, достаточно быстро, по сравнению с целой человеческой жизнью, он начинает понимать, что сердце у него нечисто, что оно отравлено грехом, гордостью, завистью, ревностью. Как один человек сказал про свое сердце, когда оно ему открылось, такое ощущение, что это просто яма со змеями, в которой все копошатся, и ничего, кроме омерзения, гнусности, головокружения, это не вызывает. Вот в тот момент, когда человек увидел свое сердце, что оно наполнено тьмой, страстями, злом, разными нечистыми желаниями, чувствами, поступками. Вот с этого, вот эта точка отсчета, в которой начинается, собственно, трезвение во Христе. Человек начинает что-то делать ради Христа, и если он действительно делает ради Христа, то очень быстро он понимает, не ради самого себя, не ради того, чтобы спасти свою душу, не ради того, чтобы показаться истинным христианином, а именно потому, что так сказал Христос. Пусть он и неправильно понял то, что сказал Христос, но он так услышал, так понял, так ему откликнулось, и он делает это только потому, что так велит Христос, то очень быстро он увидит тьму своего сердца. Разумеется, увидев, он ужаснется и поймет, что так не хочет он жить. И тогда он начнет принуждать свое сердце, совершенно ему не подчиняющееся, начнет принуждать его к тому, что считает Христос правильным. Если он видит в своем сердце ропот, гордыню, ревность, бунт, то, естественно, он понимает, что надо чему-то другому влечь свое сердце, к смирению, доверию, терпению. И вот эта формулировка, умная внутри формулировка того, что я должен делать, к чему я должен стремиться, в сущности уже есть трезвение. Да, сердце еще бурлит, оно ненавидит, оно злится, оно ропчет, оно негодует, оно сомневается, оно не доверяет, естественно, боится, тревожится. В нем много, то есть это полностью такой вот отравленный продукт, но человек начинает призывать имя Бога, и у него есть перед глазами мысль: я должен смириться, или я должен перестать осуждать, или я хочу любить людей. И эта мысль, она, естественно, ничего не делает сердцем, не в состоянии, пока сердце бурлит. Но вот это медленное молитвенное призывание плюс понимание того, что я хочу любить или смириться, оно медленно, но верно начинает свою работу, как человек, который пришел с одной шваброй в страшную, большую, загаженную комнату. Вычистить ее мгновенно невозможно, это же Авгиевы конюшни. Но постепенно, постепенно, скребок за скребком, сантиметр за сантиметром, если ты будешь трудиться, ты вычистишь эту комнату. Другого пути нет. Но вот этот момент, когда человек молится, призывая имя Бога, призывая Бога в свою жизнь и ищет совершенно противоположного тому, что, чем дышит его сердце, он, вот эта вот деятельность ума, как бы помещающая перед вниманием человека некое качество, которого у него в сердце нет, но ум говорит: вот к чему ты должен стремиться, вот этих двух элементов, которые, то есть помысел о желании любви и молитва с тем, чтобы любовь это была в моем сердце, оно уже есть трезвенническое по существу дело, и оно уже начинает работу над сердцем. И, конечно, многие люди, они порой смущаются, когда читают подобные наставления, как у преподобного Исихи или многие другие, говорят о том, что мы должны, там, ну вот читают о том, что ум стоит на страже сердца и замечает помыслы. Это, конечно, здорово, это замечательно. Они пытаются искренне заметить помыслы и ничего не замечают, потому что они даже не могут проконтролировать момент, когда им сказали там какое-то слово, даже не грубое, а просто сказали, а ловят себя на том, что они уже орут. Как же это получилось? Я вроде молился, 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 и вдруг моя молитва перешла в ор. Я ору на человека, который спросил меня о какой-то несделанной работе. Как это получилось? Он даже не заметил. Какие там помыслы? Вот, они настолько, мы их не замечаем, чтобы наше сердце кипит, и просто вот эти протуберанцы страстей, они прожигают, выжигают и выливаются наружу через гнев, через какой-то ропот, раздражение или еще что-то, проявление страстей, потому что сердце бурлит. И надо понимать, что мы еще не готовы к той степени трезвения, которую пишут, скажем, преподобные сихи или подобные им отцы высокой духовной жизни, а нам еще надлежит это свое сердце очистить. Но и само очищение сердца из того страстного состояния, в котором мы сами по своей воле оказались, оно тоже происходит за счет трезвения, мысль, лучше она сформулирована, если будет в виде императива Нового Завета, то есть заповеди сформулированы четко в Новом Завете, и молитва, они постепенно сделают все необходимое с нашим сердцем. 172 абзац. «Горе внутреннему от внешнего, ибо внутренний человек много терпит от внешних чувств, но потерпев что-либо, он должен употребить бичи против этих внешних чувств. Сделавший то, что следует по букве, уже уразумел и то, что следует по умозрению». Связь внешнего и внутреннего. Связь обычно, как мы все хорошо знаем, как мы все прекрасно понимаем, что внутренний наш мир зависит от внешнего. Она очевидна, эта связь. Переел. Не то чтобы не соблюл пост, вроде как бы и постился, но переел так, что молитва пропадает, желание расслабиться, желание лечь, ум становится вязким, ум становится рыхлым, на него действует состояние объедения, тяжести, и ползают мысли, которые в обычном состоянии человек не пропустил бы. И многие там говорят, или, например, выпил вина, голова закружилась, и в голову полезли такие мысли, которые в обычном состоянии было бы стыдно. Они могут не привести никаким последствиям, потому что человек, вообще-то не позволял себе до этого разные грехи. Это просто, он и мысли таких не позволял. А теперь мысли неожиданно стали вползать в голову, и он не находит желания в себе им сопротивляться. До дела не доходит, Бог хранит человек, но потом остается очень горькое послевкусие, потому что помысел-то, муравьишка проник в дом, а ты с ним ничего не сделал, смотришь, тебя через месяца два муравьи расплодились там где-то под полом, оказывается, очень большая зараза, и не так плохо с ними справиться. Или таракана одного не заметил, вполз он в тебе квартиру, через какое-то время полчища тараканов. Бегают везде, и то же самое происходит с нашим умом. Оно вроде бы ничего, и к делу никакому не привело, но в этом отчасти и страшно. Потому что ты проснулся на следующее утро, помнишь, что было тягостно, тяжело, какие-то мысли, ты их даже вроде бы и толком ты и не помнишь, а через месяц-другой вдруг обретаешь в своей душе четкий интерес в направлении этих когда-то пропущенных мыслей. Тебя уже волнует не мысль, тебя волнуют чувства, которые поселились в твоем сердце. Сердце начинает уже воспламеняться в отношении того или иного предмета, мысль о котором скверном была пропущена твоим умом. Это, в принципе, любой знает, любой ведает опытом своей жизни, если тем более посмотрел что-нибудь, расслабил свои чувства, позволил себе туда-сюда пялиться, неважно, это красивые девушки или витрины магазинов, дорогие машины или еще какой-то элемент значимости для тебя лично с завистью или досадой, ревностью, ропотом посмотрел, и это оставляет след в твоей жизни. Это, в общем-то, очевидно, и все это понимают. Но последняя фраза звучит так, что может показаться, что внешнее определяет внутреннее. Но это не так. Вот он говорит, сделавший то, что следует по букве, уже разумел и то, что следует по умозрению. То есть внешнее как бы следует за внутренним на самом деле. Внешнее оно есть, да, от него много зависит во внутренней жизни, но внешнее следует за внутренним, ибо вера без дел мертва есть. Вера сердцевина, но если нет дел, то эта сердцевина мертвая. Оно должно приводить к каким-то последствиям в жизни человека. Также и внутреннее созерцание, внутренняя жизнь, оно должно приводить к внешним изменениям. И не внешнее определяет внутреннее, а внутреннее определяет внешнее, но само внутреннее очень тесно зависит от внешнего. То есть, ну скажем, например, ну вот такие вещи очевидные. Вот книга пророка Исаии. Исаия говорит о том, что формальный пост Богу не нужен. Пост – это то, что совершается в сердце. То есть сердце должно быть милосердным. Милосердным. Если милосердия в сердце нет, если смирения в сердце нет, то телесный пост не имеет никакого значения. 58 глава книги пророка Исаии. По существу эту мысль повторяет и Христос в Нагорной проповеди, и апостол Павел. И на этом основании, скажем, можно сделать вывод, что главное, что у тебя происходит внутри, действительно это главное. Но когда ты действительно погружаешься внутрь себя, действительно борешься за смирение и милосердие, и оно становится для тебя самым главным в жизни, то неизбежно ты придешь к тому, что будешь ограничивать себя и в еде. Ты будешь поститься просто потому, что это необходимо для поддержания в порядке своего внутреннего устроения. Человек, позволяющий себе все, быстро потеряет душевное равновесие. Человек, позволяющий себе все, ну скажем, только в еде, не отказывающий ни от чего, ни в рамках качества еды, ни в рамках количества еды, он очень быстро потеряет равновесие внутреннего мира, потеряет молитву, бодрство, бодрственность ума, потеряет связь с Богом внутри себя и оглянуться не успеет, как сердце снова бурлит страстями. Вот. То есть, да, конечно, внутреннее – это самое главное. Внутреннее – это есть само содержание человека, само содержание жизни человека перед лицом Бога. Это сама суть вообще всего, что является верой, там, христианством, вообще религией, если, как говорится, всем плоским языком. То есть то, что внутри и есть главное. Но вот этот фундамент, он не может состояться, если он будет игнорировать внешнее. Вот. А у нас часто такое бывает. Причем бывает именно тогда, когда внутренней жизни как таковой нет. А человек только услышал о том, что главное внутреннее, а не внешнее, и он начинает размышлять, ну раз главное внутреннее, а не внешнее, то есть главное, что у меня Бог в душе, главное те мысли, которые я думаю о Боге, то мое состояние, которое я сам в себе имею, а внешнее вообще не важно. Не важно, пощусь я, не пощусь, соблюдаю, не соблюдаю, хожу в храм, не хожу, в этой одежде или в другой, ношу я платок или не ношу, юбка у меня такого цвета или другого, белая рубашка или зеленая, чистая одежда или грязная, вот, кладу я поклон или не кладу, есть у меня лампадка или нет. Вот все это не важно. Главное, что у меня внутри думает человек. Вот. И думает он правильно. Думает он правильно. Но он не живет правильно. Потому что если бы он жил правильно, то вслед... И он действительно бы думал о содержании внутреннего своего пред Богом пребывания, то есть заботился бы о чистоте ума и сердца, трезвился бы в молитве над чистотой и миром своего сердца, то он бы неизбежно понял бы, что пренебрегать внешним никак нельзя, ибо мы люди, человеки сей речь. То есть мы имеем и тело, и душу, и дух. Мы материальные существа, мы имеем форму, мы имеем внешнюю часть своей жизни. И поэтому для целостного человека нет различия между внутренним и внешним. Просто есть приоритеты. И человек, который блюдет за сокровищницы своего сердца, неизменно ставит стражу. А ставит стражу, он ставит ее и во внутренней сокровищнице, и у внешних врат, и у врат дворца, и даже на границе своего царства, чтобы сохранить сокровище своего сердца. Он бледет за внешним, быстро поняв, что пренебрежение внешними границами, оно приводит к тому, что сокровищницу мою очень быстро похищают. Поэтому пренебрегать, вот так скажем, пафосно порой, очень пафосно, оправдывая себя тем, что человек живет внутренней жизнью, и поэтому все внешние нормы неважны, они вторичны. Но сказать, что они неважны, это будет очень нетрезвое суждение, очень неразумное суждение. Потому что на самом деле мы можем увидеть, особенно в апостольских посланиях, очень много о сокровенном сердце человека, об обновлении духа ума, о том, чтобы припоясать чресла ума своего. Но при этом тут же, недалеко, мы увидим и об элементах внешнего делания. Потому что в человеке одно без другого не может. Дело в приоритетах. Но если подлинная внутренняя жизнь с неизбежностью приводит к наблюдению из-за внешней жизни, то хотя бы, как апостол Павел говорит, что если ты делаешь что-либо на соблазн, или твои поступки соблазняют других, то ты не можешь гордиться собственной свободой. Я имею право так делать. Ты должен наблюдать, как твои поступки отразятся на другом. Ты имеешь право это делать, но ты не имеешь права быть безразличным к тому, как твое слово отзовется в других людях. И если твое слово о свободе смутит другого человека, то значит ты не наблюдаешь за своим внешним проявлением. Если твои свободные действия являются причиной соблазна и смущения другого человека, то ты не подлинно честен и искренен, и в своем внутреннем действии, деятельности, ты, значит, не понял до конца, в чем суть трезвения. Ведь мы не просто должны быть свободны, мы должны быть свободны в любви, наблюдая и замечая, как человек относится к проявлениям нашей внутренней жизни. И вот это, если внутреннее, повторюсь, зависит от внешнего, и внутренняя жизнь всегда приводит к тому, что человек наблюдает и внешнее, то само внешнее не приводит ни к чему. Внешнее становится просто формой. И остается формой до тех пор, пока не родится внутреннее, сокровенное делание человека, называемое трезвением.